Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Стоит ли Алексею Кудрину болезненно воспринимать дела российского бизнеса в Швейцарии? Торговое соглашение между Сербией и ЕС. Выстоят ли сербские товары европейскую конкуренцию? Решение Европейского суда, почему Грузия должна платить компенсацию за сталинские репрессии. Уго Чавес против независимого телевидения. Если это не коммунизм, то тогда что? И рассказ о работе польского Хельсинкского фонда прав человека. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Российское правительство обеспокоено штрафом в 38 миллионов долларов, наложенным в Швейцарии на компанию Виктора Вексельберга. По этому поводу уже высказался министр финансов России Алексей Кудрин. Он заявил, что, цитирую, штраф не улучшает отношений, конец цитаты, между Россией и Швейцарией и вносит в них, еще одна цитата, ряд неопределенностей, которые воспринимаются правительством болезненно, конец цитаты. А стоит ли относиться к проблеме болезненно? Вопрос поясняет моя коллега Людмила Телень.
Виктор Вексельберг заработал многомиллионный штраф за то, что контролируемая им Renova при покупке акций компании Oerlikon могла нарушить швейцарское законодательство. Renova скупала акции этой компании, как утверждают швейцарцы, по согласованию с другой компанией, австрийской Victory, но партнеры не зарегистрировали себя как группу. Эту ситуацию в интервью «Радио Свобода» прокомментировал финансовый аналитик Андрей Сотник. Андрей Владимирович, давайте для начала представим героев этого сюжета. Ну, имя Виктора Вексельберга известно многим, и в России, и за ее пределами. И, кстати, не только благодаря его успешному бизнесу. Достаточно вспомнить историю с коллекцией яиц работы Фаберже. А вот что касается компаний, которые участвовали в швейцарской сделке. Давайте о них поподробнее.
Первая из них – это Renova, которую, если опираться на открытую информацию, контролирует сам Виктор Вексельберг с партнерами – американцем Леонардом Блаватником российского происхождения и другими. Эта компания выросла из совместного российско-американского предприятия. Сегодня это одна из крупнейших в России компаний или, хотите, корпораций, которая владеет и управляет активами в сфере нефтяной, металлургической, машиностроительной, строительных отраслях, в энергетике, телекоммуникациях, нанотехнологиях, ЖКХ. А швейцарский Oerlikon, ее акции покупала Renova, это один из ведущих мировых холдингов в области нанотехнологий, аэрокосмического комплекса и инноваций.
Ну, в общем, серьезные компании. Министр финансов России Алексей Кудрин болезненно отреагировал на штраф, который швейцарцы наложили на Виктора Вексельберга и его австрийских партнеров. Это действительно серьезный удар по российскому бизнесу?
При чем тут российский бизнес?
Как при чем? Мы же с вами только что обсуждали, что среди пострадавших от швейцарских финансовых властей российский бизнесмен Виктор Вексельберг.
Ну, значит, и надо говорить об ударе, который, возможно, получил бизнес Вексельберга. Предпринимателя российского происхождения, проживающего в Швейцарии и ведущего дела практически на всех континентах. Что касается чисто российского бизнеса, то я, например, его следов в этой истории не обнаружил вообще.
А вот можно об этом поподробнее? Какова эта история?
Ну, давайте разберемся. Кто был покупателем? Разве российская компания? Ничуть. Согласно данным швейцарских регистраторов, сделка осуществлялась через два багамских офшора, а также офшор с британских Виргинских островов. Он, в свою очередь, имел отношение к трасту, зарегистрированному на Каймановых островах. Кроме того, в сделке участвовал и кипрский офшор. Что-то я не нахожу в этой цепочке фирм под российской юрисдикцией. Абсолютно отсутствуют также документальные доказательства того, что Виктор Вексельберг имел хотя бы какое-то отношение к этой сделке персонально. Что за деньги были использованы офшором при покупке акций швейцарской компании? Это первый вопрос. Далее, еще интереснее, второй участник сделки по приобретению акций Oerlikon, австрийская фирма Victory, к ее созданию имеют отношение так называемые частные стифтинги под австрийской юрисдикцией. Эта форма управления бизнесом вообще самая закрытая из всех видов трастов. Что за деньги они использовали при приобретении акций швейцарской группы? Один большой вопрос. Кстати, Вексельберга и его австрийских партнеров обвиняют в создании устойчивой группы, то необходим внятный ответ еще на один вопрос. А не было ли ранее ситуации, когда какие-то активы через эти структуры направлялись на покупку швейцарских активов с целью их последующей перепродажи русским? И, наконец, люди, уполномоченные фирмами и участниками давать официальную информацию об этих сделках, также не имеют ни малейшего отношения к России. Это господа Давид Кальберер и Матиас Кустер. Таким образом, к швейцарской сделке на самом деле имели отношение юридические и физические лица из ряда стран, ни одна из которых не называется Российской Федерацией. Поэтому было бы очень неплохо, если бы министр Кудрин представил документальные доказательства того, какие именно из упомянутых офшоров находятся под российской юрисдикцией.
Ну, я понимаю вашу иронию, и очевидно, что таких документов нет и быть не может. Но возможно, что российские интересы связаны с какой-то из этих офшорных компаний.
Ну, а в таком случае желательно было бы, чтобы господин Кудрин внятно бы объяснил, на каком основании российские активы попали в офшоры, и как именно они туда попали, минуя российский бюджет.
С финансовым аналитиком Андреем Сотником беседовала Людмила Тельна. Говорит радио «Свобода». Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Февраля официально вступило в силу переходное торговое соглашение Сербии и Европейского Союза. Соглашение предусматривает установление в течение последующих 6 лет зоны свободной торговли промышленными и сельскохозяйственными товарами между Сербией и ЕС. Это часть соглашения о стабилизации и присоединении страны к Европейскому Союзу, которое Сербия уже год как применяла в одностороннем порядке. Применить его в двустороннем порядке не получалось, так как в Европе документ до декабря прошлого года был заморожен из-за недостаточного сотрудничества Белграда с Международным трибуналом по военным преступлениям в Гааге. О последствиях торговой открытости Сербии и ЕС для сербской экономики рассказывает Ая Куге.
Европейский Союз является крупнейшим торговым партнером Сербии. 54% сербского экспорта идет в европейские страны, и более половины инвестиций в Сербию поступает из ЕС. В ближайшие 6 лет между Сербией и Европой будет создана свободная торговая зона. Постепенно будут отменены пошлины и квоты на товары, которые Сербия экспортирует в ЕС и государства-члены Евросоюза в Сербию. Например, пошлины на импортные автомобили уже снижены вдвое. Они теперь составляют 10%. И с каждым годом будут уменьшаться вплоть до полной отмены. Что изменится на сербском рынке с вступлением в силу переходного торгового соглашения с Европейским Союзом? Вопрос главному редактору белградского журнала «Экономист» Милану Чулибрку.
По сути, изменится немного, ведь 1 января минувшего года Сербия в одностороннем порядке уже начала применять это соглашение. Теперь лишь станет легче для некоторых дополнительных отраслей сербской промышленности экспортировать свои товары в ЕС. Однако, учитывая тот факт, что основной внешний торговый обмен Сербии происходит именно со странами-участницами Евросоюза, вступление в силу торгового соглашения имеет большое значение для дальнейшей европейской интеграции. С другой стороны, может случиться, что Сербия из-за этого соглашения станет привлекательнее для иностранных инвесторов, у которых появится намного больше причин вкладывать капиталы в Сербию. Они теперь смогут экспортировать свои товары из Сербии без таможенных барьеров, и не только в ЕС, но и в другие государства региона, с которыми Сербия подписала соглашение о свободной торговле.
Каков экспортный потенциал Сербии? В последнее время мы стали свидетелями того, как порой лихорадочно бизнесмены и политики с привлечением общественного мнения разыскивают так называемую сербскую торговую марку, которую можно было бы продать Европе.
Это правда. Одной из ключевых проблем Сербии является огромный внешнеторговый дефицит. В минувшем году он чуть уменьшился, но не за счет увеличения экспорта. Просто из-за мирового кризиса снизился импорт. Однако с начала этого года импорт снова начинает расти, а экспортные сербские товары можно пересчитать на пальцах. Это фрукты и овощи и немного промышленных товаров, главным из которых является сталь. Кстати, сталь в Сербии происходит производит американская компания, и любопытно то, что ведущими экспортерами из Сербии являются именно большие транснациональные компании. Это одна из причин, почему у нас преобладает мнение, что без привлечения крупных и прямых иностранных инвестиций Сербия в ближайшее время не может рассчитывать на значительное увеличение экспорта. А экспорт увеличить крайне необходимо, в противном случае внешний торговый дефицит будет только расти, и его нечем покрывать. Последствием этой тенденции в последнее время стало падение курса местной валюты.
Специалисты предупреждают, что Сербии до настоящей рыночной экономики еще далеко. Повсюду царят монополии. Согласно последним данным анализа Всемирного экономического форума, эффективность антимонопольной политики в Сербии одна из самых низких. Из 133 стран, в которых проводилось исследование, Сербия находится на 130 месте. А такая ситуация ведь не благоприятствует развитию свободных торговых отношений с Евросоюзом. С другой стороны, последствия монопольной экономики сильно ощущают граждане. Цены на промышленные и продовольственные товары в стране выше, чем в европейских странах. Здесь средние заработные платы в несколько раз больше.
Да, Сербия сталкивается с большими проблемами из-за присутствующих во многих отраслях экономики монополий, причем даже в таких, в которых в нормальных странах рыночной экономики монополии в принципе не характерны. Например, в производстве молока и молочных продуктов. Такое состояние нелогично. Сильная монополия также в торговых сетях, которые в основном принадлежат нескольким крупным олигархам. Однако, если Сербия откроется, а я искренне надеюсь, что откроется, тогда в выгоде окажутся все граждане страны. Ведь с приходом крупных инвесторов будет создана конкуренция, которая автоматически повлияет на качество услуг и цены. У нас классический пример этого компании мобильной связи. До тех пор, пока в Сербии был лишь один оператор, цены были катастрофически высокими, а услуги не самые лучшие. Сейчас на этом рынке работают три сильных мобильных оператора, которые ведут борьбу за каждого клиента и ценами, и качеством.
Главный редактор белградского журнала «Экономист» Милан Чулыберг. Второй наш собеседник – видный белградский экономический обозреватель Миша Быркич. Какую пользу Сербии будет иметь от торгового соглашения с Евросоюзом, от создания со временем зоны свободной торговли?
Пользу от этого соглашения можно рассматривать на двух уровнях. Первый – для компаний, которые смогут больше экспортировать. Второй – для потребителей, которые будут иметь возможность дешевле покупать товары на внутреннем рынке. Есть и третья причина, по которой это торговое соглашение важно. Оно обеспечивает применение в Сербии экономических правил Евросоюза. Прежде всего, это антимонопольная политика, но также и снижение вмешательства государства в экономические дела.
Большинство промышленных товаров в магазинах Сербии импортные, главным образом из стран Европы. Одежда и обувь, домашняя техника, мебель. А лет 20 назад, когда еще существовала Югославия, все это производилось в стране и хватало и на домашнего потребителя, и на экспорт. А что сейчас экспортирует Сербия в ЕС?
До начала кризиса в Европейский Союз больше всего шли сахар и сталь. Когда начался кризис, спрос на сталь уменьшился, но возрос экспорт сельскохозяйственных продуктов. Это, кстати, еще далеко от того, что европейский рынок может принять от Сербии. Но проблема состоит в том, что у Сербии нет товаров, которые она могла бы предложить. Когда было подписано подобное соглашение о свободной торговле с Россией, мы также говорили, что появились фантастические возможности для экспорта. Но товаров у нас нет, и порой событием становится экспорт 2000 тонн яблок в Москву. И мы даже не понимаем, что это так мизерно. Это объем продукции, который на нескольких московских рынках распродается в течение двух дней. То же самое с Евросоюзом. Нет у нас ни возможности непрерывных поставок, ни количества, ни качества товаров, которые могли бы продаваться в Европе или в любом другом месте в мире.
В Сербии уже начались протесты производителей, которые жалуются, что им не выжить в условиях свободного европейского рынка. Больше всего озабочены крестьяне, которые привыкли к защите собственного рынка. Действительно, как сербское сельское хозяйство, главным образом состоящее из небогатых частных крестьянских хозяйств и мелких фермеров, в которые государство практически ничего не вкладывает, сможет выстоять европейскую конкуренцию?
Сербия заключила с ЕС договоренность о том, что либерализация рынка сельскохозяйственных продуктов будет идти медленнее. Сербскому сельскому хозяйству оставлена возможность подготовиться к конкуренции. В противном случае европейские конкуренты явно подмяли бы наших на рынке. Я это считаю одним из хороших условий соглашения. Однако важно сказать и то, что сербской промышленности в целом нужна очень серьезная конкуренция. В последнее время она уж очень расслабилась и почувствовала себя благостно. В Сербии много неконкурентоспособных фирм, товары они продают дорогие и некачественные. Поэтому необходимо открыть сербский рынок для конкуренции, а сельское хозяйство пусть еще несколько лет будет ограждено протекционистскими мерами.
Есть ли опасность, что сербские олигархи и руководство больших государственных фирм попытаются воспрепятствовать претворению в жизнь торгового соглашения с Евросоюзом? Не секрет, что у многих из них довольно близкие отношения с правящими политиками.
Пока я серьезной обструкции не прогнозирую, но проблемы будут. Может случиться такое, что на белградские власти будут давить лоббисты больших промышленных отраслей в Сербии, которые до сих пор были под защитой государства. Они в состоянии совершать нажим с целью замедлить либерализацию экономических отношений с Евросоюзом. Может случиться, что открытие рынка неблагоприятно повлияет на некоторых сербских производителей, вплоть до закрытия предприятий и потери множества рабочих мест. Тогда власти будут испытывать давление рабочих. Однако польза, которую сербская промышленность и государство, и прежде всего потребители в Сербии получат от открытия свободного рынка, будет намного больше, чем ущерб.
Мы беседовали с белградским экономическим обозревателем Мишей Быркичем. Некоторые специалисты отмечают, что торговое соглашение Сербии с ЕС, создание в течение 6 лет свободной таможенной зоны с Европой, для страны будут иметь не только практическое, экономическое, но и огромное политическое значение. Последовательным выполнением торгового соглашения Сербия должна доказать, что она движется вперед на пути вступления в Европейский Союз.
С сербскими экономистами беседовала наш корреспондент в Белграде Ая Куги. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Во вторник Европейский суд по правам человека признал Грузию виновной в том, что страна не предоставила финансовой компенсации семье, которая пережила репрессии сталинской поры. Решение, естественно, выходит далеко за рамки интересов одного истца и открывает целый ряд вопросов об исторической ответственности за преступления, совершенные советским режимом. Мои коллеги Саламе Асатиани и Клэр Бик следили за развитием этого юридического процесса. Братья Клаус и Юрий Киладзе получат теперь 4000 евро от правительства Грузии. Так распорядился суд. Этой компенсации им пришлось ждать 70 лет. Но решения не дают однозначного ответа на вопрос, кто же все-таки несет ответственность за советские времена. Россия, которая является правопреемницей СССР и благодаря этому была вынуждена выплачивать долги советского государства, но зато приобрела по наследству место постоянного члена в Совете Безопасности ООН, или государство, образовавшееся из распада СССР, бывшие советские республики, коммунистические партии, которых действовали по указанию Москвы. Клаус Киладзе надеется, что теперь остальные жертвы репрессий сталинской пары в его стране смогут потребовать компенсации у правительства Грузии.
Тех, кто на самом деле пострадал, вероятно, с нами уже нет. Но их дети все еще живы, и они могут получить эту компенсацию. А из тех, кто пал жертвой 1937 года, практически никто до наших дней не дожил. Ну, может быть, горстка.
Клаусу Киладзе сейчас 83 года. Его отец был расстрелян в разгар сталинского большого террора. Его мать была отправлена в ГУЛАГ. Их квартиру в Тбилиси конфисковали вместе со всеми семейными пожитками. Мальчиков бросили в спецлагерь для детей врагов народа.
Мою мать арестовали как члена семьи предателя Родины и приговорили к 8 годам. Мне было 11, моему брату 9. Сначала нас отдали в детский центр в Тбилиси, где мы провели около 20 дней. Затем нас выслали на Северный Кавказ, в специальный детдом. Наша бабушка всеми правдами и неправдами смогла нас оттуда забрать через 2 года.
Их мать пережила годы в ГУЛАГе и вернулась в Грузию. Ее, как и мужа, реабилитировали в конце 50-х годов после смерти Сталина. В 98-м году, через 7 лет после распада Советского Союза, братьев Клауса и Юрия Келадзе официально признали жертвами политических репрессий. Кстати, за год до того в Грузии был принят закон о защите лиц, прошедших через политические репрессии. И именно на основании этого закона братья и направили в 2005 году запрос о денежной компенсации. В грузинском суде иск был отвергнут. Судьи сослались на то, что в Грузии еще не выработано дополнительное законодательство, позволяющее рассчитать сумму компенсации. И вот тогда братья Келадзе обратились в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Вместе с деньгами для себя они получили решение суда, которое повлияет на жизни других. Вот как объясняет вердикт Филипп Лич, представитель расположенного в Лондоне Центра в защиту прав человека, который помогал в оформлении иска в Страсбургский суд.
Что важно, что очень важно, так это то, что суд отдельно заявил в окончательном решении о том, что правительство должно ввести закон, что этот закон должен быть подкреплен бюджетом, деньгами, с помощью которых этот закон можно было бы выполнять. И это решение Европейского суда по правам человека обязательно для Грузии.
Иными словами, ссылки грузинских судов на то, что специальное законодательство еще не принято, теперь просто не будут иметь силы. У Грузии прекрасная статистика в исполнении приговоров Страсбургского суда, и министр юстиции страны уже заявила, что и это решение будет немедленно выполнено. Но в Тбилиси предсказывают и то, что решением суда многие останутся недовольны. В нем нет упоминания России, которая, по мнению большого числа грузин, была единственным исполнителем преступлений сталинского времени, ведь Грузию оккупировали насильно. Эти настроения поддерживает и правительство Михаила Саакашвили, которое недавно открыло в Тбилиси Государственный музей советской оккупации и уничтожило все символы советского времени. Однако грузинские правозащитники и юристы говорят о другом. Глава Грузинской ассоциации молодых юристов Тамар Хидашили.
Грузинское государство приняло на себя ответственность, когда ввело законодательство 1997 года. Оно не говорило, что винить во всем надо Россию и что Грузия полностью невиновна. Оно взяло ответственность. Оно сказало, что предоставит социальные гарантии жертвам репрессий и пообещало компенсации. Да, Грузия была составной частью Советского Союза. Но давайте не будем забывать, что политические репрессии совершались самими грузинскими правящими кругами. Да, приказ часто шли из Москвы, но не думаю, что на все был московский приказ.
Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений краткого выпуска новостей часа.
Я 5 лет. Уже живу в России. Я учился в школе-студии.
Поверх барьеров американец, который стал московским актером.
Я в поиске. Жизнь такая вещь, которая сама планирует. Я пока репетирую пару спектаклей. Надеюсь, что будет интересно.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент России Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре и Контрольному управлению Кремля проверить соблюдение прав жителей поселка Речник. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Наталья Тимакова. По ее словам, Медведев поручил проверить обоснованность решений о сносе строений в Речнике, где с 21 января были ликвидированы 22 дома. Бывший милиционер Денис Евсюков, прошлой весной открывший огонь в одном из московских супермаркетов, частично признал свою вину. В Москве прошел пикет за радикальную реформу милиции. Его организовали оппозиционные движения. В Ингушетии при обстреле неизвестными 2 автомобилей с военными милиционерами, по уточненным данным, ранены 3 человека. Это полковник милиции и 2 военнослужащих. Президент Украины Виктор Ющенко подписал поправки к закону о выборах, против которых выступала премьер-министр Юлия Тимошенко. Она заявила, что призовет своих сторонников провести массовые акции протеста, если второй тур президентских выборов не будет проходить честно. Президент России Дмитрий Медведев на встрече с главой МЧС Сергеем Шойгу потребовал закрыть все развлекательные заведения, находящиеся в конструктивно неприспособленных зданиях. Румыния готова принять участие в создании системы противоракетной обороны США и разместить к 2015 году на своей территории ракеты-перехватчики. Президент Румынии Траян Басеску заявил на совещании в Бухаресте, что получил соответствующее предложение от президента США Барака Обамы. Командующий войсками НАТО в Афганистане генерал Стэнли МакКристал заявил о некотором улучшении ситуации с безопасностью в стране. Президент США Барак Обама в феврале встретится с тибетским духовным лидером Далай-ламой. Об этом сообщил представитель Белого дома, не назвав точной даты. Детский фонд ООН ЮНИСЕФ призвал доноров собрать 1 миллиард 200 миллионов долларов на оказание чрезвычайной помощи детям в 28 беднейших странах и регионах мира.
Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Уго Чавес против независимого телевидения. Если это не коммунизм, то тогда что? И рассказ о работе польского Хельсинкского фонда прав человека. Как очередной шаг на пути к коммунистической диктатуре оценила оппозиция в Венесуэле новые меры правительства Уго Чавеса по ограничению свободы слова в стране. Речь идет о закрытии основного независимого телеканала, рассказывает Виктор Черецкий.
Если у кого-то из европейских левых и были до сих пор определенные иллюзии в отношении подполковника Уго Чавеса и его так называемого боливарианского социализма, то теперь они развеялись. Так довольно либерально относившийся к венесуэльскому лидеру испанская газета «Мундо» именует его теперь не иначе, как «диктатор», «тиран» и «красная горилла». Напомню, что гориллами в Латинской Америке называются диктаторы военные. Ведь что-что, отношение к свободе слова является своеобразной лакмусовой бумажкой для определения степени цивилизованности той или иной страны. И Чавес, зная об этом, первые 10 лет своего правления кое-как терпел оппозиционные средства информации. А теперь, отмечают международные наблюдатели, видимо, под влиянием своего кубинского наставника Кастро, решил навести революционный порядок. Его основной гнев обрушился на популярный телеканал «Радио Каракас Телевисион Интернациональ». Он велел его закрыть, обвинив по традиционному сталинскому рецепту в заговоре и подготовке военного переворота. Уго Чавес.
Это ставленники олигархии. Телеканал основали буржуазные элементы, которые ранее находились у власти в Венесуэле. Они думали, что смогут им пользоваться вечно. Но мы более не намерены терпеть этот преступный подрывной канал, готовящий заговоры против нашей революции. Мы закрываем радио «Каракас Телевисион». Мы не потерпим у себя СМИ, которые занимаются подготовкой государственного переворота и организуют антинародные заговоры, покушаются на нашу свободу, нашу нацию и достоинство нашей республики. Мы себя уважаем.
Как отмечают международные наблюдатели, вина уничтоженного канала состояла, разумеется, не в подготовке каких-либо заговоров против Чавеса, а в том, что он сообщал правду о состоянии дел в Венесуэле. Он критиковал внешние авантюры Чавеса, его попытки сколотить военно-политический блок в Латинской Америке для навязывания странам континента марксистской доктрины. На эти цели, а также на закупку вооружений в России и Белоруссии идет львиная доля выручки за продажу венесуэльской нефти. В то же время народ потенциально богатейшей страны, своеобразного Кувейта Карибского бассейна, живет в полной нищете. За время правления Чавеса лишь увеличилась армия безработных и, соответственно, число обездоленных. Экономика страны из-за социалистических экспериментов Чавеса стоит на грани полного разорения, в городах свирепствует преступность. Впрочем, вот что говорит директор закрытого оппозиционного телеканала Марсель Граньер.
Нас закрыли за то, что мы якобы готовили переворот. Однако еще никто никогда даже не пытался доказать, что мы являемся заговорщиками. Между тем, вся страна знает, кто действительно был устроителем заговоров и переворотов в Венесуэле. Так хорошо известно, что именно Чавес являлся главным действующим лицом попытки военного переворота 92-го года, который повлек за собой сотни жертв. За этих убитых и раненых по вине преступного военного мятежа, предпринятого Чавесом и его подручными, никто не понес наказания. Все это изложено в документальной книге под названием «Молчание Скорпиона». В ней, в частности, описывается участие в перевороте кубинских снайперов-наемников, которые помогали Чавесу в его попытке уничтожить демократический процесс в стране.
Попытка военного переворота в феврале 1992 года была неудачной. Но именно она сделала доселе неизвестного Уго Чавеса, которого поддерживали не более 10% офицерского состава страны, известным в Венесуэле. Между тем, закрытие оппозиционного канала, своеобразной отдушины для миллионов венесуэльцев, источника правдивой информации, повлекло за собой бурные уличные протесты общественности. Говорит одна из участниц манифестации в Каракасе.
Это подлинное безобразие. Правительство действует по принципу «если ты не со мной, и я тебя закрываю». Иными словами, у нас средством информации предписано быть с правительством. Я с таким положением не согласна.
Студенческая молодежь попыталась в знак протеста перекрыть несколько автомагистралей, ведущих в Каракас. Манифестация, как всегда, была подавлена охранкой Чавеса. Несколько человек погибли, десятки получили ранения. Марсель Граньер.
Выступление студентов на меня произвело огромное впечатление. И не только на меня. Большинство венесуэльцев благодарны нашей молодежи за ее борьбу за свободу, за будущее Венесуэлы. Наша демократическая молодежь никогда не пойдет за Чавесом, поскольку он попирает ее свободу, в частности, свободу слова и манифестации. Чавеса уже не раз осуждала за эти деяния Латиноамериканская комиссия по правам человека. Но при всем этом не раскаявшийся заговорщик, чьи преступления всем хорошо хорошо известны, осмеливается обвинять нас в заговоре и нарушении Конституции.
Венесуэльским оппозиционерам грозит в условиях режима Чавеса смертельная опасность. Помимо военной полиции, в стране действуют некие эскадроны смерти, состоящие из щедро оплачиваемых из госказны боевиков, сторонников диктатуры, в основном уголовников. Противники Чавеса подвергаются с их стороны травле, угрозам и избиениям. Нередко их похищают, сажают в психушки или убивают. Директор закрытой телестанции «Радио Каракас Телевизион Интернациональ» Марсель Граньер.
Подобная политика типична для коммунистов и нацистов. Они всегда предпочитали, чтобы грязную работу за них выполнял кто-то другой. У режима есть одно любимое средство борьбы с политическими противниками. Он объявляет их сумасшедшими, с последующим заключением в психушку. Таким образом, когда к власти приходят преступники, заговорщики, убийцы, повинные в смерти сотен людей, они создают в стране атмосферу безнаказанности. У нас происходят страшные вещи.
Венесуэльские оппозиционеры полагают, что Чавес намерен в ближайшее время полностью свернуть в стране демократические свободы, любую частную инициативу и установить коммунистический тоталитарный строй по образцу кубинского. Налицо факты, которые, по оценке оппозиционеров, доказывают справедливость подобных опасений. Венесуэльский политический аналитик Вирхиния Бетанкур.
У нас устанавливается коммунистический режим. Во-первых, речь идет об экспроприации земельных угодий для нужд государства. Во-вторых, вводится прогрессивный налог, который не дает развиваться никакой частной инициативе. В-третьих, ликвидируется право наследования частной собственности. В-четвертых, конфискуется собственность противников режима, уехавших за границу. Проводится национализация банковской системы и всех видов общественного транспорта. Производство концентрируется в руках государства. Все это осуществляется на практике правительством Уго Чавеса. Очевидно, хотя не все в это верят, мы идем к коммунизму кубинского образца, основанного на идеях Маркса. Да и сам Чавес говорит об этом в открытую, и только глухой не может этого слышать.
Между тем, в отношении идеологии Чавеса до сих пор ведутся споры. Сам он определяет свои взгляды по-разному. То он ревностный католик, поминутно вспоминающий Всевышнего, то протестант, то воинствующий атеист, марксист-ленинец, боливарианец, сторонник Кастро и так далее. В идеях Чавеса пытается разобраться Марсель Граньер.
Народ совсем запутался в выборе Чавеса. Он заявил, что является марксистом, хотя признал, что не читал ни манифест коммунистической партии, ни «Капитал». Впрочем, я ему охотно верю, что он марксист и коммунист. Но еще совсем недавно подполковник уверял народ, что не считает себя таковым. Отсюда и путаница. Вдобавок он говорит, что является практикующим католиком и одновременно протестантом-евангелистом. Так что к заявлению Чавеса следует относиться осторожно, без лишнего доверия. Что многократно доказано, так это его поклонение перед Фиделем Кастро, которого он называет своим духовным отцом. Чавес говорит, что хочет, чтобы Венесуэла стала второй Кубой, как он выражается, островом человеческого. Счастья. Венесуэльцы должны задуматься в этой связи над своим будущим.
Для цивилизованного человечества, отмечают наблюдатели, Куба является примером того, как некий по своим природным данным земной рай может неожиданно превратиться усилиями радикальных коммунистических деятелей в сплошной ад. Сегодня Куба преуспела лишь в одном – по количеству тюрем и заключенных на душу населения она занимает первое место в Латинской Америке и одно из первых в мире. В остальном страна пребывает в полной нищете, а ее бесправное население в условиях свирепой диктатуры думает лишь о том, как покинуть остров даже с риском для жизни, поскольку не верит, что режим, установленный полвека тому назад, может когда-нибудь рухнуть. Марсель Граньер.
Проблема марксизма Чавеса и марксизма Кастро в том, что это доктрины разрушения. В Венесуэле в последние 11 лет мы наблюдаем уничтожение производственной структуры. Страна, где со светом никогда не было проблем, стала испытывать величайшие трудности со снабжением городов электроэнергии. Страна с громадными гидроресурсами стала испытывать трудности с водоснабжением. Население государства, в бюджет которого поступают колоссальные доходы от продажи нефти, живет в крайней нищете. Инфляция у нас самая высокая в Латинской Америке. Огромен процент безработных. Рабочие места продолжают исчезать. Шоссейные дороги, больницы, школы находятся в полном запустении.
Не лучше, по мнению представителей оппозиции, обстоят дела и в политической жизни Венесуэлы, где уже практически демонтированы все демократические структуры власти и подготовлена почва для бесконтрольной личной диктатуры Чавеса.
Демократические структуры государства ликвидированы. Юстиция, которая призвана быть независимой, стала жалким придатком президентской власти. Аналогичная метаморфоза произошла и с законодательной властью. Армия контролируется кубинскими военными, которые присутствуют в Венесуэле. За последние годы закрыто более 40 телевизионных и радиостанций.
Директор телеканала «Радио Каракас Телевизион Интернациональ» полагает, что у венесуэльцев не должно быть никаких иллюзий, что в стране уже установлена диктатура, которая сейчас лишь укрепляет свои позиции.
Безусловно, в Венесуэле уже существует диктаторский режим. Он не подчиняется положениям Конституции и постоянно ее нарушает. Режим не гарантирует населению основные свободы и права человека, в том числе право собственности, индивидуальные свободы, свободы информации и так далее. Режим не доверяет демократической избирательной системе и постоянно прибегает к мошенничеству на выборах.
Без свободных выборов не может быть демократии, считает Марсель Граньер, который утверждает, что результаты голосования на выборах всех уровней в Венесуэле в последние годы постоянно подтасовывались.
Выборы в нашей стране давно перестали быть честными, а посему здесь не осталось и следа демократии. Ведь без свободных выборов нельзя говорить о демократии. У нас весь избирательный процесс контролируется президентом. Он не считает даже нужным знакомить население с окончательными результатами выборов. Элементарно скрывает. Воля народа игнорируется. Так наше население высказалось в свое время против конституционной реформы, которая позволяла Чавесу стать пожизненным властителем. непростительно, однако он провел ее в жизнь. Мы должны, наконец, понять, что мы живем в условиях режима, устроенного по образцу кубинского. У нас будут продовольственные карточки, но не будет свободных выборов.
Между тем, как утверждают представители венесуэльской оппозиции, Чавес готовится нанести последний и решительный удар посредством информации. Объектом уничтожения в ближайшее время станет телеканал «Глобовисьон». Он недавно допустил страшную крамолу, сообщил о землетрясении в Венесуэле, которое имело место, но являлось государственной тайной, поскольку в стране всеобщего боливарианского счастья землетрясений или еще каких-либо природных катаклизмов, не говоря уже о социальных, быть не может, не положено.
Об эволюции политического строя и мерах давления на независимую прессу в Венесуэле рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Журналисты часто задают вопрос, какой смысл заниматься правами человека, коль скоро у нас уже воцарилась демократия? Они отождествляют демократию с властью большинства, доказательством чего, по их мнению, являются свободные и честные выборы. Однако, как показывает история, власть большинства может оказаться очень жесткой по отношению к отдельным людям и различным меньшинствам. Именно большинство вынесло смертный приговор Сократу, и вряд ли мы сочтем, что это хорошо свидетельствует о политическом строе Афин. Эти слова принадлежат Мароку Новицкому, основателю польского Хельсинского комитета по правам человека, который действовал в подполье с начала 80-х годов. После развала социалистической системы правозащитники хотели зарегистрировать свою независимую организацию, однако действовавшее тогда законодательство этого не позволяло. Так был зарегистрирован фонд по правам человека, который существует и ведет весьма активную деятельность и сейчас. Об одной стороне его работы рассказывает Людмила Алексеева.
Польский Хельсинский фонд прав человека – одна из активнейших правозащитных организаций не только Европы, всего мира. Польский Хельсинский фонд специализируется на образовательных программах и охватывает не только Польшу, но все подсоветские страны. Уникальность этого фонда в том, что Польша долго находилась в зоне влияния Советского Союза, и поэтому поляки не понаслышке знают о проблемах с правами человека в странах постсоветского пространства. Но они сделали в области прав человека прорыв в сторону западноевропейских стандартов. Моя собеседница Ольга Соломатина является одним из координаторов образовательных программ фонда. Пожалуйста, Ольга, скажите, вы из России?
Да, я из России.
Вы ученица Варшавской школы?
С одной стороны, я ученица Варшавской школы, и для меня это очень близкие и понятия, и деятельность. А с другой стороны, я считаю себя ученицей замечательного эксперта и учителя с большой буквы, профессора Александра Соломоновича Горелика. И для меня это тоже первая моя школа. Можно сказать, и школа жизни, и школа прав человека.
Вот вы координатор образовательных программ.
В фонде... Я один из координаторов, потому что много разных проектов образовательных идет. В фонде есть целое направление – международное образование в области прав человека. У него есть свой руководитель Агнешка Классовска, и в рамках этого направления происходит образование в первую очередь для людей из стран постсоветского пространства или новых независимых государств. И такие образовательные программы, разные семинары, тематические тоже, они происходят как на территории Польши, когда люди приезжают сюда из стран Кавказа, Средней Азии, России, Украины, Белоруссии, и здесь проходят семинары, связанные с обучением правам человека, работая, скажем так, с четырьмя группами главными, мы так условно делим, это те, кто могут являться потенциальными нарушителями прав человека. Например, государственные чиновники, полицейские, тоже в определенной степени учителей можно отнести к этой группе, потому что они тоже в своей деятельности обладают определенной степенью власти и могут нарушать права детей. Но мы говорим потенциальные, потому что это не значит, что они все будут нарушителями, но у них есть такая возможность.
И тюремщики.
Тюремщики, конечно, потому что они большой властью обладают в отношении тех, кто находится в пенитенциарной системе. Тоже те, кто работают в следственных изоляторах. То есть все те, кто обладают определенной долей власти, которая на них возложена их функцией. их профессиональной функции. И мы говорим, что это такая группа потенциальных нарушителей. И для них нужны свои особенные программы. Им нужно показать, каким образом их действия могут стандарты в их конкретной профессиональной сфере нарушать.
Вы их приглашаете в Польшу?
Тоже. Были такие программы, когда приезжали сюда, и, например, представители тюремной системы из России, из разных регионов. Большие проекты делали с нами вместе, и для России, в первую очередь, организации из Йошкар-Олы. И они делали такой большой проект, связанный с подготовкой и сотрудников, и с изменением ситуации на местах в лучшую сторону. Тоже был большой проект в Иркутской области. И тоже работали с сотрудниками системы исполнения наказаний, и тоже с теми, кто отбывает наказание, и в первую очередь подростков, отбывающих наказание. Для сотрудников тоже. Для сотрудников воспитательных колоний проходили семинары как на территории Польши, сюда приезжали группы, и семинар на территории России, когда туда приезжали наши эксперты и работали.
А каким образом вы отбираете слушателей на ваши семинары?
Набор происходит по обоюдной договоренности, либо главную роль играет в этом организация местная из страны, в которой потом будет реализовываться проект. Самая лучшая ситуация – это когда решение принимает в первую очередь общественная организация, которая проект реализует, либо когда это происходит по согласованию с общественной организацией.
Есть в России такие организации, с которыми вы сотрудничаете?
Есть и, например, в Иркутске это фонд «Ювента». Фонду 20 лет, и за это время было огромное количество программ. Самые главные программы, про которые можно сказать, как, например, на них происходит отбор с позиции фонда, это программы, которые фонд проводит в Польше для людей из стран постсоветского пространства. И две главные программы были. Первая программа, которой уже 20 лет, так же как и фонду, это школа прав человека, международная школа прав человека. В фонде существует программа еще только для Польши. Польская школа прав человека, но международная школа, она охватывала практически все страны постсоветского пространства. И в фонд приезжали участники разных организаций из разных стран постсоветского пространства, и здесь уже многие из них первый раз узнавали, что такое права человека на самом деле. Но и отбор тут конкурсный. Люди присылают заявки, это должны быть люди, которые работают в организациях или в институциях, которые связаны с правами человека. И не только общественных, где важно, чтобы люди точно знали, что такое стандарты, чтобы знали, как их использовать, чтобы знали, как их защищать, знали, какие механизмы есть, умели воспользоваться разными действиями в защиту прав человека. У нас, например, 2 года назад на школу прав человека летнюю было около 1000 заявок.
А сколько набрали?
В среднем это где-то 60 человек. Но это были люди с нескольких десятков стран, потому что тоже на летнюю школу приглашаются люди еще из стран Восточной Европы. Школа тоже проходит на 2 языках, на английском и на русском. Было сложно отбирать, потому что очень много заявок таких, где люди на самом деле показывают, что для них важно. Важно знать, важно уметь, важно пользоваться. Такие школы, они проходили, были летние, зимние. Сейчас осталась пока только летняя школа. Но мы считаем, что это такой базовый уровень.
Почему осталась только летняя школа?
Это дорогое удовольствие. Для того, чтобы сделать такую серьезную, хорошую программу, мы на школу приглашаем очень много экспертов, которые очень хорошо понимают и знают тот стандарт, о котором они говорят.
А вторая программа?
Вторая программа большая была, это высший международный курс прав человека. И это уже программа, которая соединяла в себе и знания о правах человека, и практические навыки, и знания более глубокое конкретных стандартов, международных механизмов защиты прав человека. Если школа длится где-то неделю и включает в себя такие базовые знания, общее понимание, какую-то структуру прав человека, логику, то высший курс, он длился в течение года. Это было несколько сессий, и это были теоретические сессии и практические сессии. А заканчивался высший курс ознакомительной поездкой учебной в Международной институции прав человека, чтобы люди напрямую сами своими глазами, своими руками могли посмотреть и потрогать систему ООНовскую и систему европейскую. Они посещали, например, Управление Верховного комиссара по правам человека ООН, могли познакомиться с делами.
Сколько человек закончили высшие курсы?
Выпускников сейчас больше 200 человек.
А сколько набирается?
Около 50 человек набиралось со всех стран.
Тоже был большой конкурс.
был большой конкурс. Это курс уже для людей, которые серьезно занимаются деятельностью в защиту прав человека, либо поддержку прав человека. Так или иначе, для них это один из основных приоритетов в жизни и в работе. Но им нужно было понимать, что несколько долгих периодов в год они должны посвятить поездкам в Польшу, должны тоже отдать достаточно большое время работе домашней, потому что между сессиями была домашняя работа, которую нужно было сделать. Поэтому часто сложно было людям решиться на такое. Но все равно конкурс был большой и заинтересованность большая до сих пор. У нас в прошлом году не было набора.
Почему?
Финансовые сложности, потому что это очень дорогой курс. Это чтобы люди могли приехать, особенно из России люди, например, или из Казахстана. Это большие расстояния, дорогие билеты. Но это точно не связано с заинтересованностью, потому что заинтересованность и желание есть огромное. И у нас, как у фонда, и у людей, которые занимаются этой деятельностью.
А что потом делают выпускники высших курсов с полученными знаниями?
Да, конечно, зависит от каждого из выпускников, как он использует то, что получил, но... У нас очень много реально работающих организаций, людей, наших выпускников, которые и создали новые организации, стали делать новые проекты, которые касаются самых различных сфер прав человека. Нету специально организованной такой сети, которая бы была где-то структурирована, был какой-то сайт отдельный, и вот людьми бы кто-то управлял, но... Каждый выпускник знает, что если он приезжает в какую-то другую страну или он приезжает на какое-то мероприятие и там видит, что где-то написано, что выпускник такой-то программы Хельсинкского фонда образовательной, школы или высшего курса, то он точно знает, что может подойти и сразу разговаривать на понятном языке и можно сразу говорить о деле. Очень много совместных проектов было сделано тоже межстрановых таких, когда делали тоже свои международные семинары, выпускники, самые разнообразные. И можно сказать, что вот как раз на таком уровне общения между участниками школ, участниками курсов, эта деятельность продолжается.
С Ольгой Соломатиной, одним из координаторов образовательных программ Польского Хельсинкского фонда по правам человека, беседовала Людмила Алексеева. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Будущее Северо-Кавказского региона, недавно преобразованного в новый федеральный округ, обсуждаем с журналистами Юлией Латыниной и Нариманом Гаджиевым и правозащитником Александром Черкасовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, по вторым в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Грузия больше не намерена отправлять...
Все больше стран признает существование проблемы Тибета, и Китаю надо что-то...
За последние два года Талибан усилил свое влияние.
Мы надеемся, что вскоре нам удастся отправить в космос наших
космонавтов. Пассажирам автобуса были причинены смертельные ножевые...
Я стал президентом Российского футбольного союза.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.